И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Где-то за углом хрюкнул Дементий.
Дементий, тащи свиней.
Это нежно они у тебя.
Ты их любил?
Ну что?
Четвертый сезон «Всех тяжких».
Многие не верили.
А оно вот. Я сам не верили. Потому что это, конечно, героизм разбирать настолько длинные сериалы посерийно.
Только настоящие монстры.
Да. Каким-то невероятным чудом мы не сделали этого с «Игрой престолов» с 2011 года начиная.
Есть хорошее известие. Надо немного подождать.
Хорошо.
Лет 5.
Довольно быстро, то есть.
Да, сегодня как раз 21 год с начала момента выхода «Сопрано». И как раз вот тут это 3 дня назад 6 сезон начали показывать.
Классно.
Это меньше 21 года, но все же настоялся.
Настоялся.
Осмелюсь заметить.
Неплохо настоялся, так точно.
Но вдруг братва захочет про «Игру престолов», мы опросим.
Опросим.
Бросайте в коммент, бросайте идеи в комменты, обсудим. Да.
Да, но сразу нужно будет сказать, что мы вынуждены будем «Игру престолов» разделить надвое. То есть одна «Игра престолов» — это настоящая здорового человека, а вторая — это последние 2 сезона.
Ну, один-то мы чуть не сказал, уже обосрали.
Понятно же, что она пошла тропой Уолтера Уайта из известного фильма «Ломать плохо».
Да. «Ломать кровать».
«Ломать кровать», да. А там Уолтер Уайт превратился натурально в сатану. Мы об этом отдельно как-нибудь поговорим обязательно. Это-то как она умудрилась за такое время превратиться в сатану? И она из-за рейтинга расстроилась. И что? И теперь я буду сатана, как Порошенко, или что, я не знаю.
Натурально зубная боль. Ты знаешь, вот больно смотреть.
Ага.
Неплохо получилось, кстати, да.
Смеялся я отчаянно просто, когда это все готовил.
Так испоганить вообще.
Да, я с удивлением обнаружил, как-то можно было, наверное, и догадаться, что в первом сезоне все фехтование ставил Уильям Хоббс некий. Это который ставил фехтование для фильма «Роб Рой».
О!
А также,
наш любимый фильм.
А также «Дуэлянты», а также «Влюблённый Шекспир», а также «Опасные связи», а также «Пираты» Романа Поланского. В общем, вот все хорошее, что было в американском кинематографе, в смысле фехтования, все он сделал.
Молодец, да.
Вот.
Но даже это смогли обосрать.
Не, он просто помер в 2018 году, поэтому больше фехтования он ставить никак не мог. А вот первого сезона он там, где этот кучерявый, это был учитель фехтования, Сирил Форель.
Не, ну ловко размахивал саблей.
Вот. И вот это он все это все организовал. Дяденька, ловко, молодец. Ловко. Кстати, Роб Рой тоже разобрать надо.
Обязательно.
И мы записали.
Я отчаялся все перевести, поскольку пока мы с тобой возились, пока я потел там над этим, как он, над храбрым сердцем, а так его лицензионно мне и не выпустить, все равно ж разобрали. Надо и Роб Роя разобрать.
Да. Мы его разобрали, правда, вот в проекте «Деконструкция» Роб Рой, но там у нас получается несколько с другой стороны.
Я ни одну не смотрел твою «Деконструкцию».
И 50 минут формат.
Интересная хоть или нет?
Я нет, Кристина очень. Ну, я говорю, а на нее смотреть. Вот в таком смысле.
Давай, да.
Да.
Роб Рой нас ждет.
Роб Рой нас ждет, он клевый, прям классный. Там есть о чем поговорить. Там такое сходство, вальтер-сходство и настоящее сходство одновременно. Да. Ну а между тем, четвертый сезон, первый эпизод.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Это если смотреть подряд все, то есть не по одной серии раз в неделю, а когда оно уже все вышло, и ты это воспринимаешь как некое слитное полотно.
Угу.
Вот, конечно, после того, как закончился последний эпизод третьего сезона, смотреть начало первого эпизода четвертого сезона, только там вот сидишь это под ушанкой утираешь, потому что начинается все как обычно с некой зарисовки маленькой, там 3-5 минут, как у них обычно бывает. В этот раз флешбэк. Еще живой и здоровый Эйл Боттикер в подземной лаборатории распаковывает свежеприсланное шикарное химическое оборудование. Прямо замечательное. Он, как обычно, в шлепанцах, одетый так casual.
Casual.
И за ним наблюдает Густаво Фринг, который одет, как обычно, во все, что положено. Бизнес-стайл. И только этот бегает с канцелярским ножом. Этот канцелярский нож прямо вот он сыграет. Бегает с канцелярским ножом, эти распаковывают ленты, стяжки, которыми стягивают фанерные щиты, за которыми прячутся разные автоклавы, реторты, самогонные аппараты,
прочая красота,
патрубки, да, и прочие змеевики. Это все падает, он еще стучит по всему кулаками и говорит, что если у вас, мистер Фринг, возникли вполне резонные вопросы касательно цены, то так звучит качество, и Байер и Мёрк приняли бы его как родного, в смысле баллона какого-то там адского. Пускай у тебя будет все, что нужно для работы. Просто как будто говорит Новый год или Рождество, и пришло время распаковывать подарки. А когда ты сможешь запустить лабораторию, спрашивает его Густаво Фринг. Ну, дальше вспомнился телеспектакль «День радио». Говорит, помнишь? А когда это все заработает? Ну, смотри, колонки переставить, микрофон развернуть. Часа два. Ну и вот тоже тут Гейл Боттикер говорит, ну, через месяц. Тут к нему подходит Виктор и говорит, неделя. Вот, ну или так.
Или так. Наш любимый анекдот. Ты знаешь, не знаешь?
Про съемки фильма?
Да. Ну, вдруг кто-то не знает. Стивен Спилберг снимает кино. В главной роли Том Круз, съемки идут в Египте. Да. Оператор выставляет камеру, подзывает Спилберга, говорит: Стивен, посмотри, ты говоришь, что? Ну, смотри, вот кадр тут, вот смотри, вот видишь, не бьется. Пирамида неправильно стоит. В смысле? Надо перенести на 20 метров. Спилберг зовет продюсера, начинаются лихорадочные подсчеты, калькуляторы, там какие-то дикие миллиарды получаются. Том Круз, зарплаты, проценты туда-сюда. Подходит к оператору, слышь, а может камеру на полметра сюда сдвинем? Или так? Вот оно, да.
Там есть, правда, длинный вариант, когда он пытался переставить сфинкса, и сфинкс таки переставили в конце концов. Или так. Вот тут то же самое, или так. Ну и как только сроки-то рабочие утрясли, Густаво Фринг, можно сказать, в добрый путь ему сказал и собрался отвалить. И этому Гейл Боттикеру на свою голову-то и говорит, что а вот насчет того образца метамфетамина, который вы мне показывали, я сделал анализы, он очень хороший, и достает пакетик с синим метом. Возможно, там говорит, больше 99,6%. Говорит, возможно, больше. Чтобы узнать точно, мне нужен прибор под названием газовый хроматограф. Но я могу, говорит, сразу сказать, что ничего чище я в жизни не видел. Говорит, очень хорошо, спасибо. Отдай Виктору, он его уничтожит. Говорит, я только хотел узнать, кто его делает. Говорит, ученый-химик, такой же, как ты. Говорит, ну я не буду с ним работать, потому что не считаю его профессионалом. Ну, до Боттикера опять же на свою голову говорит, ну. Если он не профессионал, тогда я даже не знаю, кто я.
Ну, тут надо понимать, что каждый о своем.
Да.
Этот про химию, а тот про физику.
Физику этих процессов.
Да.
Ну, с житейской точки зрения, конечно, Фринг был абсолютно прав, что с этой бригадой вонючий ветер на одной планете садиться нельзя.
Смрадный.
Но тут Боттикер начинает давить, говорит, слушай, товарищ Фринг, я не пытаюсь увиливать от работы, говорит, но так я сделать точно не смогу. Я, говорит, гарантирую 95%, но, говорит, вот кажется, там 4% разница, это очень мало, говорит, это очень-очень-очень много. В химическом, конечно, смысле, поясняет тут же, в химическом смысле, говорит, 95 для наших целей вполне достаточно, сообщает ему Фринг. Он говорит, ну, там И тем не менее, говорит, я вот смотрю на все деньги, которые вы сюда вложили, и понимаю, что вам нужен лучший из лучших, сообщает Гейл Боттикер. И тут у Фринга за очками заиграли амбиции. Прям сразу видно так. Ну, то есть, вот таким образом Гейл Боттикер сам напросился на то, чтобы ему в голову выстрелили из пистолета.
Сам к себе привел, да.
Потому что не надо лезть не в свое дело. Тебе сказали, вари. Вот вари. Ты и вари. А зачем ты лезешь в. Ну, давайте так, в отдел кадров. Не надо в отдел кадров лезть. Там есть товарищ завкадрами, вот пускай он разбирается.
Немедленно вспоминается дядя Джун. Да я сам могу его звать.
Кто это только что сказал? Кто это?
Да. И все, вот мы уже у дома Гейла Боттикера, вот он там уже весь такой не совсем живой лежит, соседи вокруг суетятся, кто-то милицию вызвал, тот же Виктор пришел такой, паника, понятно, что уже кругом люди, а они прямо вот и вот тут стоят люди, он их расталкивает, смотрит, что там, понимает, что уже ни отпечатков не вытереть, ничего не собрать, ничего не замести, потому что все уже все видели.
Даже бобры
все знают. Все уже знают бобры, сейчас еще и милиция приедет, все плохо. И он оттуда сваливает и вдруг видит машину Пинкмана.
Как удачно все складывается.
Ну и немедленно ему в очень расстроенных чувствах сует ему ствол, физиономию, говорит, а ну, говорит, поехали. Прачечную. Министерство культуры фактически. Вот, конечно, вот прям не позавидуешь. Я, конечно, очень этим людям не сопереживаю, а особенно Фрингу, конечно. Да и мистера Уайту тоже с Пинкманом тоже не сильно переживаю. Но вот у вас человек, ботаник, которого вы грохнули, он был абсолютно управляемый, мирный и никого не трогал. Но! Он же ботаник, то есть существо не от мира сего. Что у него дома может быть? А сейчас туда приедет милиция после вашей стрельбы. И эта милиция там все опишет, найдет и утащит это дело в хранилище улик. И где гарантия, что там не будет чего-то такого, чтобы вы все под монастырь?
Я могу поделиться с тобой. Задержание любого балбеса, которые, как ты помнишь, в известное время все ходили с так называемыми борсетками.
Да.
Борса – это вроде по-итальянски сумочка. У них у всех были.
Сумчетки.
Да, борсетки. Вот открываешь борсетку, оттуда извлекаешь записную книжку. Тогда смартфонов не было, облаков не было, записных книжек в смартфонах не было. Все было бумажное. Открываешь. Сидоров должен 500 баксов. Петров закопать в субботу.
Не забудь.
Да, не забыть, блин. И, короче, читая эту записную книжку, там, я не знаю, у каждого лет на 25 набиралось. Вот просто при поверхностном просмотре. Люди, вот эти, которые в преступность попадают каким-то странным путем, ну, как у нас в перестройку бандиты организовывались, они не имеют ни малейшего представления о конспирации, что делать, как делать, с кем разговаривать, с кем не разговаривать.
Что записывать можно?
Да, да, что можно писать, что нельзя писать, где там что остается. Ну, то есть это на них все время было очень странно смотреть. Вот если граждане судимые, вот я, например, в автомобиле за рулем сижу. А сбоку один судимый, а сзади другой судимый. Засиженные, изряд молодые, но засиженные. Вот они разговаривать будут, только вот отвернув рыло к стеклу и вот так вот в ухо друг другу шептать. Ничего никогда не будет. Неважно, о чем они разговаривают. Вот тебе это не надо. Им не надо, чтобы ты слышал, и тебе не надо. Эти же наоборот. Здесь они хвастают, тут они о подвигах каких-то рассказывают. Тут одно, другое. Приходишь домой, у него еще там 10 видеокассет. Здесь мы кого-то пытаем. Это наш знакомый снайпер в Чечне. Еще что-то. Блин, какой-то бред сумасшедший вообще. Такое даже придумать нельзя. Вот захочешь. Придумать не сможешь, какое, что вообще в бошках у людей творится. Ну, а ты его, конечно, можно инструктировать, гражданина этого Боттикера, объяснять ему, что можно делать, что нельзя, что можно писать, что нельзя. А он, будучи умным, как и все окружающие граждане, он сам решит, что можно, а что нельзя. Или оттрактует твои слова.
Вот это, скорее всего.
Да, крайне своеобразно. Что-нибудь там сделает. Там, кстати, вообще непонятно. То есть, вот это вот оборудование привезли, его ж монтировать кто-то должен.
Вот он.
Ну, странно как-то. Это ж как собор Василия Блаженного. Всем надо выколоть глаза, а половину закопать. Чтобы никто больше не знал, где это, что это. Удивительно. Так-так, извините.
Ну так и что вы думали? Все, заканчивается флешбэк тем, что вот там около чайника, вот на полочке, там лежит журнальчик, в который этот гений все записал.
Молодец.
Все записал. Понятно, что там ни адресов, ни фамилий, ничего. Но там записано, как он монтировал, совершенно точно метамфетаминовую лабораторию нереальных размеров, фактически завод.
И я тут. Я тут, извините, еще раз перебью, я это вот. Существует расхожее мнение, что все менты – дебилы. Это среди дебилов такое мнение существует. Когда беседуешь с уголовниками, почему-то менты дебилами не кажутся. Есть такая божба.
Да.
Гадом буду. Гад – это, как нетрудно догадаться, это мент. Но русский не понимает, что гад – это змея. Она же гадюка. От украинского. Гадюка, пылюка, зверюка – это у них такое. Так вот, змей. А змей – он не дурак. Да. Если вы где-нибудь на ближайшей зоне поинтересуетесь, кто в оперчасти сидит, внезапно узнаете много нового. А попадание такого в руки – ну, кранты организации.
Ну, скажем так, проблема точно. Там, опять же, работа в милиции будет крайне осложнена тем, что Бондичев долбоящер жуткий. И там у него в лабораторном журнале там тут же будут рецепты веганских кексиков, тут же будут от руки переписанные стихи Уолта Уитмана, которого он страшно, как мы помним, любил. И вот, вот такой жуткий бред, вот просто вот все вместе, вот все вместе записано. Но
интеллигентный человек.
Очень интеллигентный, да. личность.
Неординарно.
Да. И вот это опять же снималось в раннюю интернетную эпоху, все, когда еще не было нормальных социальных сетей в большом количестве. А вот если бы были, вот все бы развернулось совершенно иначе, потому что товарищ Бондичев, надо быть уверенным, у него был бы отличный блог.
Аккаунт, да.
Какой там Инстаграм, Твиттер и ТикТок. Где было бы масса интересного.
Я, честно говоря, уже от жизни-то, так сказать, подотошел и давно не преподал. Надо бы сходить к коллегам поинтересоваться, как теперь-то с этими фейсбуками и прочее, как это вообще, это же безумие полное. Так оно ж теперь, наверное, отсутствие аккаунта вызывает гораздо больше
вопросов, что это у тебя аккаунта
наличие, нет? Наличие, да.
Задумал что?
Да.
Почему Инстаграм не ведешь? Да. Ну вот все. Такая полезная книжка вот прямо сейчас к милиции попадет. А что там еще может быть? Ё-моё. Ну, во-первых, там будут отпечатки пальцев Густава Фринга. Начнем с этого. Он же там в прошлом сезоне как минимум один раз был в гостях. Угу. Совершенно точно без перчаток, без ничего. Там отпечатки пальцев все снимут.
Ситуация как со Штирлицем. Где ты трогал чемодан?
Да. А Фринг-то он же... Да, конечно, он же офигенный бизнесмен, но он же из понаехавших. И с большой долей вероятности его пальцы в базе данных-то есть.
В Америке говорят... Говорят, я не знаю. Вообще у всех в роддоме берут.
Ну, он-то родился вообще непонятно где, он всем врет насчет того, где он родился, что он родился в Чили. На самом деле.
Лох чилийский.
Лох чилийский. На самом деле он не. Он же вроде как, а потом выяснилось, что вроде как из Перу вообще. А в Чили он просто притворился, что он там есть, потому что там был Густаво Пиночет.
Вот. Аугусто.
Аугусто, да, правильно. Августин. Августин Пиночет был. И этот Августин Пиночет устроил там, сами знаете что, а, соответственно, там можно каких-нибудь документов и не найти. И он притворился, что он, значит, из Чили приехал, чтобы замести некоторым образом следы. Все равно какая разница.
Залегендировал.
Из Перу, из Чили. Он понаехавший. А значит, скорее всего, если он, конечно, не нелегально, а он явно легально заехал, значит, скорее всего, у него будут пальцы. И вопрос -то возникнет. Что уважаемый бизнесмен делал у застреленного химика?
Ну, тут это, опять-таки, для понимания граждан. что есть информация, которую можно подтвердить документально. Например, фотки, как вы вдвоем варите в подвале там что-то, крутя штурвалы, один штурвал крутит, а другой в ведро нули. Это одно. А есть оперативная информация, в рамках которой, как это у нас говорят, понизу идет. Что вот вы тут дружите неким образом, имеете какие-то общие дела, да, крутите макли. И это ведет, так сказать, этих самых псов по следу. Запах чую, а там мы уже найдем, как это документировать. Мы с тобой вот само по себе любое привлечение любого внимания, оно абсолютно ни к чему. Даже чтобы про тебя вот что-то знали, вот что-то вот микроскопическое, что уж оставил отпечатки пальцев у наркотического химика, ну это вообще за гранью. Правильно, это когда куриных крылышек привести всему наркоделу, да. Кушайте, парни, я о вас забыл. Вот так тебя знать должны. Ничего другого быть вообще не должно. Ну.
Ну, с другой стороны, конечно, мы это тоже понимаем, как это было объяснено в кино, что этот самый Бойтекер долгое время был очень важен для Фринга, потому что Фринг не мог найти химика, который был бы мегаквалифицированный, но при этом он бы не был бы устроен какой-нибудь байер на зарплату, и ему уже точно что-то не нужно заниматься преступной деятельностью. Ему нужен был квалифицированный химик, при этом чилийский лох.
Неприкаянный.
Неприкаянный и при этом жутко амбициозный. То есть, чтобы нужно было сразу реализоваться вот тут же. И при этом, чтобы он полностью управляемый. Вот такие были поставлены в кино задачи. Возможно, их было можно решить как-то иначе, не как в кино. Угу. Наверняка можно. Но вот Фринг решил так. И его Бойтекер был важен долгое время, очень сильно. Поэтому у него, конечно, был личный контакт. Угу. Но вот этот вот момент, когда Уолтер Уайт подослал Пинкмана грохнуть Бойтекера, он его грохнул. Вот это, конечно, просто для организации момент прям переломный очень сильно. Потому что обосрал все вообще. Все, что можно было обосрать Фрингу, он вот одним движением мобильного телефона обосрал, да, фактически.
Есть хорошая русская поговорка: пустили козла в огород.
О, блин, это как, да, раз яркая иллюстрация. Да.
Деятельности Уолтера Уайта.
Все, приехал Пинкман и Виктор в лабораторию. Там, как мы помним, Майк Эрментраут с револьвертом стережет Уолтера Уайта. И, в общем, не то чтобы его стережет, он, в общем, готовится его застрелить. И не может прямо сейчас его застрелить, только потому что вот непонятки с производством. Все, привезли Пинкмана, Виктор бегает по лаборатории, переворачивает в ярости лабораторные столы, а непрерывно бледнеющий Эрментраут спрашивает: ну что? Говорит, все, весь дом в мозгах. Говорит, а точно, говорит, насмерть? Точно. Ну, дальше следует жесткий разговор. А тебя-то его видели? Нет, а тебя? А меня видели. Говорит, ну и что? Это ж просто зеваки. Фоторобот, чувак.
Зевак.
Зевак там много, там его видели человек 5. Может, ну, короче говоря, преизрядно. А так как ты прибежал туда в панике, и ты явный латинос, думать будут про тебя. Потому что Пинкмана там не видели совсем, а суетящийся вокруг трупа латинос – это для американского человека явный симптом того, что это он его завалил.
Нетолерантно, конечно. Да. Ну вот.
Тем более, что, опять же, конечно, Виктор-то выглядит, ну, более-менее прилично, но вот весь этот бритый череп, это вот кожаная куртка, да, опасная, да, походка.
Характерная внешность, да.
Вот, то есть,
конечно, оно... ботинков с черепами нет. Конечно...
Но он всё-таки...
Недоработка в образе.
Он все-таки не в таких чинах находится, чтобы такие фактически погоны генеральские носить. Да, серебряных черепов на шикарных ботинках в мечтах от Аба чего у него нет, но все равно это же все. Ты подозрительный, потому что ты просто цветной. А цветной, да тем более такой суетливый, всегда подозрительный, тем более на месте преступления. О, все, братан, тебя точно запомнят. Зеваки, не зеваки. Сейчас расскажут, как ты был одет. Кто-то, может, видел, на какой машине ты уехал, хотя бы какого цвета, в какую сторону. Это уже, кстати говоря, хоть какая-то информация. Вспомни, что ты это короткостриженный, кругломордый, кареглазый, что-нибудь да вспомнит. Поэтому, конечно, я уж прям вижу, как у бывшего милицейского сотрудника Майка Винтраута, все внутри так это
закрутилось. Да.
Зеваки, охренеть. Нас расслабляют, а именно показывают семейную идиллию Скайлер Уайт, потому что к ней приходит сестра Мари и приносит, как обычно, медицинские счета, которые вот-вот нужно будет оплачивать наркобабками. Ну там, трёшь-мнёшь, разговор обычный, тебе точно не напряжно и все такое. Нет, не напряжно, давай счета, мы все оплатим. Кстати, Скайлер, вы что, помирились с Уолтером? С чего ты взяла? А у тебя, говорит, перед домом его машина стоит. Правда? Мы же помним, что он домой не успел прийти. Да, да. Его с порога забрали, а машину только что проснувшаяся Скайка не увидела. Говорит, правда? Говорит, передай привет мистеру, меня здесь нету, сказала Машка и ушла. Ну, только так Скашка выходит, смотрит, вот он стоит, этот самый ацтек, ага, шикарного цвета. Дома спит подросток, который не знает, что папина машина по непонятным причинам стоит перед дверью, а папы при этом нету, вот в чем дело. Ну, умная Скайлер тут же отогнал за квартал машину нахрен. Сама вернулась домой, это уже сынок, просто говорит, хочешь блинчиков? Очень. А где Уолтер? Вопрос-то законный. Ну все, опять мы в лаборатории. Там, конечно, сильнейшая сделана сцена. Она, конечно, порублена вся на куски. Но если вот ее целиком посмотреть, без этих самых отвлечений на цивильную жизнь, понятно, чем они сделаны. Вот если ее целиком запустить, если бы это был полный метр, конечно, сложнейшая работа, потому что мистер Уайт говорит без остановки чистого хрона минут 12, наверное. Очень много. Там, конечно, ему это не монолог, это диалог, ему подыгрывают все вокруг. Но это вот сидя на месте, потому что ему прямо это, когда он пытается вскочить, ему Майк Карпентер так
тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Корона Российской империи.
Вот ему там вот не надо, не надо дергаться, не надо. Так спокойнее, ты и уже напрыгался, хватит прыгать.
Допрыгался.
Да. Вот пока он сидит на месте, ему невозможно бегать, размахивать руками и, короче говоря, показывать язык тела во всей красе. Он вынужден делать это сидя, поэтому все лицом и голосом это очень тяжело. Тем более там все решено в таких полутемных тонах, так что его самого не очень сильно видно. Ну, прямо скажем, на него нет этого направленного софита, так чтобы было видно, что он весь там плечами может дергаться, там ногами сучить как-нибудь по-интересному. Ну, я, конечно, понимаю, вот был бы там Данила Козловский или, например, талантливый актер Безруков, они просто
что-то
эти бы сыграли. Истерика. Орать нужно, орать.
Да, да.
Причем. Чем громче орать, тем лучше.
Чтобы на галерке слышали и отвратительные рожи корчить, чтобы там еще и видели.
Видели при этом. Да. Да.
Русская театральная школа.
Я помню, когда-то очень давно был я на Туреччине. Не нужен нам берег турецкий. Вот я был на этом берегу турецком, и в какую-то жопу мира мы заехали прям вообще. Где совсем не говорят по английскому языку. Вообще никак.
В турецкую жопу.
В турецкую жопу мы заехали, да. И там была масса греков проживала, которые узнали, что мы русские, и тут же побежали с нами яростно дружить. И вот прибежали какие-то бабки, и давай с нами разговаривать на греческом языке, а мы не в зуб ногой. Тогда они посоветовались, привели вторую группу бабок, которые стали разговаривать с нами по греческому языку, но в два раза громче. И потом так, они привели третью, самую толковую бабку, которая просто орала так, что мы даже начали что-то понимать постепенно.
Так всегда, с иностранцами надо орать.
Да. То есть медленно и громко говорить, глядя в глаза, тогда они все поймут. Это я еще в Эрмитаже изучил эту тему. Это школа всех наших смотрительниц. Приходят китайцы, что-то спрашивают, так нужно по-русски им орать. Иди прямо и направо.
Дебил!
Прямо и направо, я сказал. Все понял. И идет правильно. <с-> <с-> Вот, Козловский бы лучше сыграл, конечно. А вот Уолтер Уайт, ну, как уж как мог уже играл, понимаешь, Крэнстон Брайан. Абсолютно очень-очень тяжелая сцена, она со всех сторон тяжелая, и, конечно, самое главное, вот так это в силу того, что фильм я уже смотрел 3 раза из-за того, что мне его разбирать надо, мне уже как-то драматизм не так сильно цепляет, а моменты производственные очень сильно цепляют, потому что столько времени непрерывно говорить. Так, чтобы зритель не заскучал, а потому что это очень длинная текстовая вставка, вообще-то она противопоказана в среднем. Нельзя, чтобы столько говорили. Просто никак нельзя. Потом там еще Фринг появится, который, в отличие от мистера Уайта, вообще только одно слово скажет за все это время. Одно! И при этом тоже сыграет на все деньги вообще. Вот это вот монолог и пантомима одновременно, я прям это. Иногда смотрел даже стоя просто такой. Хрена себе, они умеют. Ну, вот не, умеют.
Не просто так этот всеобщий любимец Ганнибал Лектор, он же Антон Гопкинс, доложил, что немыслимый талант. Просто немыслимый у гражданина Крэнстона вообще.
Очень-очень-очень мощно. Ну, вот, собственно, что гражданин Крэнстон Хайзенбергов рассказывает. Рассказывает о том, что сейчас там 8 утра, пора через 15 минут заваливать, или мы просто у него ложимся в график, который тебе, между прочим, Майкл, выдал твой родной шеф. И если мы сейчас запорим, вот мы сейчас столько народу перевалили, еще сейчас партию запорим, вот тогда он будет вообще совсем недоволен. Мы же не хотим, чтобы он был совсем недоволен. Так он будет просто недоволен. Ну, посмотрите, Ботикера нет, варить больше некому. А тут сидят два тех самых чувака, о которых вы наняли, чтобы они, собственно, варили. Ведь это же ради этого
вообще-то всё. Давайте займемся делом. Давайте. Да.
Да, Майк, дай нам варить. Майк только это... поигрывает. Набирает фрины. Сидеть, блядь. И тут-то вдруг перевозбудившийся от всего происходящего Виктор выбегает и говорит: да, говорит, гений, ты чертовски прав, мы тут ради варки. А я, говорит, за тобой, говорит, 2 месяца смотрю и весь твой рецепт знаю до последнего шага, я сам все сварю. И принимается бегать немедленно по лаборатории, собирать какие-то ингредиенты, что-то включать, переключать рубильники, поворачивать штурвалы. Ну и, конечно, мистер Уайт просто говорит: хе-хе-хе, так вам нужен был этот пятикантроп? Зачем вы меня наняли? Там, эй, говорит, гений, там атом углерода в такой-то там сетке, он хиральный или бихиральный, я, говорит, что-то забыл, говорит, слушай, говорит. Если отставить весь твой гон, будет только рецепт, сообщает ему Виктор. А там, говорит, как поваренные книги, делай, как написано. И бежит заваривать.
То есть Виктор, будучи грамотным, подсматривал, блин. Да. Молодец.
Ну, там, конечно, правда, да, ему там дальше мистер Уайт, точнее, не ему, а старшим коллегам мистер Уайт сообщит кое-что, но чуть дальше. Пока же нас опять отвлекают, показывают смешное, а именно как Сол Гудман ползает по полу своего кабинетика и ищет жучки. Мало ли его там жучков понасажали, он прям в такой с антенной, с какой-то со штукой бегает по... Где жучки?
Вообще странно. При таких деньгах специалистов надо вызывать.
Ну, видишь, занервничал просто. Ну, профилактическая проверка.
Да.
Тут же приходит его чудовищно жирная секретарша и говорит, что тебе звонит Скайлер Уайт. Что-то ему такое там Гудман сказал, что о, опять они, господи. Ну, говорит, перезвоню. Выходит на улицу. Позвоните с таксофона на другом конце квартала. За таксофон берется строго салфеткой, набирает кнопки вот так вот. Угу. Молодец. Ну а Скайлер Уайт спрашивает: а где Уолтер? Говорит, а откуда я знаю, где Уолтер? Может, на работу, говорит, поехал. Вообще-то, говорит, сейчас как раз самое время. Машина у меня, его нет. Говорит, слушай, говорит. Он заботится об экологии. Сейчас многие ездят на одной машине с друзьями, чтобы лишнего бензина не сжечь. Говорит, что-то он такое сказал. На 95% я уверен, что с ним все в порядке. Говорит, на 95%.
А остатки?
Нет, ну, в общем, да, она там еще это умудрилась в телефон сказануть, что говорит: на работу? Ты имеешь в виду в метамфетаминовую лабораторию? Он там: телефонные хулиганы, телефонные хулиганы, что-то тебя плохо расслышал.
Идиотка, господи. Вот. Вот с такими дураками и приходится и сожительствовать, и дела иметь.
Да. Ну, тут, конечно, Гудбану поплохило, и он своему этому самоанскому охраннику размером с дом говорит, что, похоже, пора валить из города.
Правильно говорит.
Что-то тут как-то не очень. Ну, а, конечно, Скайлер Уайт, она же так не может. Она же начинает предпринимать собственные шаги по расследованию сложившейся ситуации, для чего приезжает к мужу домой. Мы же помним, что они раздельно живут с маленьким младенцем. А там, конечно, заперто ключей-то. Нет, она там, конечно, тут же полезла ключик под ковриком, ключик на косяке. Нет ключиков. Потому что мистер Уайт дурак дураком, а все-таки уже в преступной деятельности целый год, а может даже больше. Ключики не оставляет. Ну и тогда Скайлер вызывает слесаря по вскрытию дверей. Приезжает слесарь, говорит: а вы, собственно, кто? Чтобы он тут дверь вскрывал. Uh-huh. Говорит: а я, говорит, забыла, вот у меня сумочка вся осталась, вот там, а у меня вот ребенок, и мне плохо, у меня там кредитные карты. Погоди, украли сумочку, украли. Uh-huh. Кредитные карты, документы, вообще ничего нет. Но я точно здесь живу. Ну, говорит, может, хоть водительское удостоверение есть? Угу. Ну, тогда я не могу ничего открыть. Ну, может, вас хоть соседи знают? Только что переехала. Говорит, ну, тогда тем более не могу ничего. Ничего не могу поделать. Ну, конечно, тут же Скайлер Уайт разыгрывает приступ астмы, начинает яростно задыхаться. Угу. Вот, роняет ребенка фактически. Так, ну, там, аккуратно. Лекарство там! Ну, и там только слесарь-то. Нахер, способ вскрывает дверь. Ой, я вам потом перевезу карту. Говорит, не надо, это типа был бонус от фирмы. Идите нахер.
Опасное занятие. Как-то даже непонятно. У кого ты там что проверяешь? Как там что происходит? Неясно.
В общем, на понт взяла. Угу. Истерику разыграла мастерски. О, ищет в доме, а в доме вообще ничего нет. То есть совсем. Дом совершенно вот такой, вот как будто там просто не живет никто.
Ну, так он там, ну, как мужик, так и не живет практически. Что он там спит и все. А что она хотела найти-то?
Ну, какие-то намеки, где он. Чтобы там на холодильнике магнитиками, чтобы было выложено help me, там что-нибудь такое. Или kill me.
Адрес, да.
Куда ехать магнитиками? Нет, ничего такого нет. Ее сестра, талантливая Машка, возвращается домой, дома лежит агент Шрейдер в очень расстроенных чувствах, депрессует, у него новое хобби, он занимается минералогией, собирает камни. Говорит, это очередной камень, он как раз заказывает в интернете что-то такое, говорит, это не камень, а минерал.
Видно уже глубоко в теме.
Да. Говорит, что... Про тебя говорили, что у тебя прям большие успехи. Говорит, успехи. Я, говорит, прошел на 2 шага больше, чем вчера, и вот настолько меньше обосрался. Говорит, если я, говорит, пока спал, вы не поменяли, не сговорились и не поменяли значение всех английских слов, то, наверное, да. Это можно назвать успехом. Вот. Это все. Отдыхать мы перестали, снова мы в лаборатории, где Виктор бегает и пытается что-то приготовить. Ну и только так. Ну, конечно, конечно. А нормализовать это, чем больше люминит, ты, конечно, забудешь, потому что такое нормализация ты тоже не знаешь. А он такой: а? О, алюминий! Закидывает в бочку алюминий. Ой, фак! Зараза! А вот тут-то открывается дверь, и входит Густаво Фринг. Совершенно каменная рожа. Вот как они умудряются так свет ловко поставить, так заставить его зыркать, чтобы было видно, что рожа-то каменная, вообще ничего не шевелится. Но он не просто зол, а он просто, блядь, в бешенстве. Вот до последнего предела, насколько можно человека взбесить, очень ловко сделано. Это... Причем именно что скорее и больше всего световое решение. Потому что там они так фонарем высвечивают физиономию его, что аж смотреть жутко.
Но все-таки он актер.
Нет, он...
все-таки за ним режиссер.
Да.
Поэтому да, объединенное.
Все, мистер Уайт продолжает свой диалог, борьбу за огонь фактически. Что такое? Это Густаво, газ, но ты же профессионал, ты же бизнесмен, ты же понимаешь, что ты поставил Гейла против меня, говорит, у него не было ни единого шанса. А чего ты ждал, что я буду просто сидеть и ждать, пока меня вот он завалит? Нет, я вынужден был бороться за свою жизнь вот так вот. Это ты виноват, это ты убил.
Ты все устроил.
Да, ты все устроил. Убил Гейла, а давай лучше заваривай. Тебе говорит, что вот этот будет варить, что ли? Зачем тебе я был нужен? Вот. Да, я, говорит, тебе нужны и Джесси, я и Джесси, а точно не этот пятикантроп. Ну и опять же, мимо ходит этот самый Виктор, поглядывая со значением, он говорит, слушай, говорит, вот все просто, вот сейчас лето, повысится влажность и температура, товар пойдет мутный, а как он это поправит? Я вот знаю, как поправить, а он знает. А если, говорит, придет бочка дрянного прекурсора, как он его проверит? Он же не сможет его проверить. А я смогу. Оп, в химии же он не учился, а я вот учился. Поэтому тебе же профессионал нужен, а не вот этот вот неандерталец. Как он его обзывает? Короче, обидно обзывает.
Угу.
Обзывает обидно. Дальше, говорит, ты можешь, говорит, убить меня и Джесси. И тогда у тебя будет лаборатория ценой там сколько-то миллионов долларов и... Две бочки с трупами в пустыне и никаких денег. Ты не можешь позволить себе таких дорогих шагов. Не можешь. Потому что ты же бизнесмен. Ты же тут ради денег все. Ну я готов варить. Давай варить. В общем, очень это вот очень напряженная, конечно, эта тема. Еще главное, он же еще успевает завиноватить Фринга. Еще и выкатить альтернативу. Говорит, потому что ты можешь убить меня. Кстати, придется убивать Джесси. Можешь убить Джесси, тогда ты точно придется убивать меня. То есть мы или вдвоем варим, или все прямо здесь заканчивается. Ну а виноват во всем ты, потому что зачем ты ко мне этого ботикера подослал?
Звучит песня Александра Марцинкевича и группы Кабриолет. Сдержать слезу я не могу, у края пропасти стою. Ловко выворачивается, ловко, молодец.
Вот. А... Мистер Фринг при этом вообще ничего не говорит. Молчит.
Кремень.
Молчит и снимает свой шикарный пиджак, галстук, рубашечку. Все это развешивает в шкафчиках переодевательных. И достает ОЗК оранжевое.
Угу.
И в это ОЗК, опять же, молча, поглядывая на них через очки, пока там этот распинается, начинает одеваться в ОЗК. Там это... А он аккуратный такой, угу. Прям ужас, что такое.
Хочет всех отравить.
Ходит вокруг, доходит до стола, такой смотрит и видит канцелярский нож, который там оставил Гейл Боттикер. Он угу. Такой берет такого и подходит к мистеру Уайту, так угу. Смотрит на него. Ну, это ты вот тоже там давай. Ну, чего? Вот, давай. Или его убей, или меня, или обоих. Миллионы долларов, что-то. Ну, вот это вот разворачивает просто шикарно. Ну, и тут же подходит этот самый Виктор там типа допрыгался. Вот из-за чего мистер Фринг подходит к Виктору и перерезает его сонную артерию просто этим резаком.
Неожиданно.
Вот. Еще так его за голову пиздец, смотри, блядь. Тоже молча. Все в кровище, этот Виктор хрипит, дергается, в общем, вообще настолько неожиданно. Понятно, что Фринг-то понимает, что его же запалили. Что с ним теперь делать-то? От него хоть очень не хочется, но надо избавляться. Ну а если избавиться наглядным образом, ну это может
польза будет.
Хоть чуть-чуть может задумаются.
Педагогический эффект. Я смотрю, там много макаренков среди латиносов.
Да, ни с чем не сравнимый педагогический эффект.
Таланты, да.
Да, это во-первых, во-вторых, нужно же понять как-то наглядно младшему коллеге, что начальство немножко расстроено. Вот, расстроился. Видишь, пришлось зарезать собственного человека у вас на глазах.
Первого я застрелю.
Да.
Вы будете стрелять человеку в спину, но
надо же как-то дать понять, что вы настроены серьезно.
Все, все сидят, даже много чего повидавший Майк Арментраут охренел, он доктор Мэтт. С пистолетиком лужа крови растекается, подбирается к башмакам. Очень красивым, кстати, башмакам мистера Уайта. Он только так. Ой. Уайта также молча снимает с себя ОЗК, выкидывает его в мусорное ведро, моет лицо, руки, приглаживает прическу, одевается в пиджак, выбрасывает нож, поднимается по лестнице и только говорит: «Работайте», и уходит. Вот одна фраза.
Единственное слово.
Единственное слово сказал. Все.
Молодец.
За все время. Огонь просто. Настолько сцена гениально решена. Вот снимаю шляпу. Там много есть хороших сцен во всем сериале. Это одна из лучших. В смысле актерской игры, операторской работы и вообще режиссерского решения. Когда один там пляшет и изгиляется, а один все время молчит просто. И оба просто в дуэте сыграли феерически. Просто феерически. Звуки, мелодичные звуки латинской музыки какой-то, и этого самого Виктора уже в бочку запихивают совместными усилиями.
Звучит без самой мучи.
Практически. Причем запихивают они очень, потому что он же лежит, а его пытаются то так, то бочку на него накатить, то его в бочку вкатить. И ничего не получается. А все это смотрит невыспавшийся Арментраут, он говорит: «Идиоты, ты бери его за ноги, а ты приподнимай бочку, вот так лучше».
Научил.
Ну, вот, видно, у него-то опыт как раз большой. Это мы можем. Вот так вот. Все туда уже, значит, летит. Там нож, пистолет, костюм. Достаются немедленно дежурные банки с кислотой. Там.
Зачем, интересно? Все уж не растворит.
Ну, и там имеется в виду, что биоматериал убьется. Даже если его найдут, они не смогут анализ ДНК взять и по зубам ничего определить, потому что все это будет безнадежно испорчено. Кто это ничего, студии нет. Ну и дальше уже все уже показывают, опять же, под мелодичные звуки музыки, показывают, как эту бочку уже на стяжку металлическую запаянную вместе с мусором вывозят из прачечной. Куда-то на общем грузовичке. Все, поехал Виктор, как викинг в последнее путешествие.
Вечно. Виктор уезжает в вечность.
Да. Ну а прямо вот точно, как в фильме «Криминальное чтиво», Уолтер и Джесси переодеты в дебильные футболки, какие-то чуть ли не в шорты.
Отмывают?
Нет, они уже отмытые, а костюмы, обгаженные кровью, им снять пришлось. Соответственно, они одеты во что-то такое эдакое. Сидят в американской закусочной, что-то жрут утречком. Ну, понятно, это же как Джулс и Винсент Вегата, когда они негру голову отстрелили, вот точно так же.
Марвину.
Да, Марвину, точно. Ведь на кого они похожи? Они похожи на придурков. Слышь, на твои майки. Сообщил Квентин Тарантино. Похожи они на придурков. Вот эти тоже. Похожий на придурков. При этом незамутненный Пинкман наяривает за обе щеки, постоянно требует налить себе еще кофе.
Угу.
Это омерзительного кофе. Это даже смотреть неприятно вот на это американо, который приносит в кофейнике, из которого всем разливают. Фу. Я вообще небольшой любитель никакого кофе. Вообще, мне, в общем, в целом пофигу. Но если уж пить, то какой-то, ну, чуть-чуть хоть похожий на него.
Бывает очень хороший, я замечу.
Да. А вот такое пить, да хер, даже не знаю. Лучше воды просто. По крайней мере, ее так уж так сильно не испортить. Или это. О, как у нас. Чай с пакетиком. Ну, тоже как бы вот. Тоже, прямо скажем, не совсем чай, но тем не менее, желтая вода бывает и неплохой. Нормально. Ни замутненного Джесси вот аппетит ни грамма не испортился. Там только старший товарищ сидит такой-то. И то что будем дальше делать, спрашивает Уолтер Уайт. А что, говорит, делать? Работать будем, сообщает ему младший коллега. Говорит, ну, говорит, почему? Младший коллега отвечает, потому что если бы Газ хотел нас убить, он бы нас в лаборатории точно грохнул. У него для этого были абсолютно все шансы. Ну, раз не грохнул, значит, все, мы ему нужны. Ну а Уолтер Уайт совершенно справедливо замечает, что это мы пока ему нужны.
Угу.
Потому что у нас осталось там жизни, вот пока он нового химика не найдет.
Угу.
Или как-то по-другому вопрос производства не решит, все, мы это.
Того.
Подсписание. Уже точно совершенно подсписание. То есть времени-то мы, конечно, выиграли. О, Джесси это в глаза. Это в глаза. Божья роса. Говорит, удачи, пускай ищет нового химика. Говорит, это вот, где же вот, найдешь-то химика, который будет готов совершать уголовное преступление? Говорит, походу, он этого-то там непонятно сколько времени искал, имею в виду Гейла Боттикера. А тут мы такие красивые. Как же без нас? Он дурак.
Молодой!
Не понимает точно совершенно. Ну, потому что с чего вы взяли, что вы тут такие одни химики? Тем более ушла одна мистер Уайт, он-то химик, а Джесси не химик, это наркоман хер с горы и просто гора неприятностей.
Это вот вообще безболезненно исчез. Всё.
Да. От его исчезновения организация совершенно ничего не потеряет. Да. Ну ладно, вот Уолтер Уайт в самом деле пойди найди еще такого образованного, который готов преступление совершать. И уже, кстати говоря, крепко повязанного, уж куда ты денешься. Но все равно найти человека, который умеет сложить, вот как Виктор, из этой бочки. В эту колбу, из этой бочки в эту колбу, поставить на 90 градусов, включить таймер на 17 минут, снять, повторить в обратном порядке,
угу.
Помыть все. Собственно, в чем проблема? Им же не нужно налаживать с нуля производство. Там, ладно, все-таки специалист нужен. А когда уже рецепт есть, нафиг вы оба нужны. Ну, тем более, вон это в колледж пойди в химичный, посмотри. За людьми.
На перспективного скубента.
Ну,
через... Вот Пинкман, например, сам додумался. А можно помочь?
Через месяц уже, я уверен, даже можно, может быть и быстрее.
Можно завлечь элементы красивой жизни, шлюхи, кокс, деньги. И вот, глядишь, уже и побежишь капитализм.
Да,
прибегут сразу. Еще ногами отбиваться придется.
С такие-то бабки.
Я помню, у нашего товарища в 90-х была... BMW пятерка, когда приезжали на какую-нибудь дискотеку этих малолеток, надо было ногами от машины вышибать оттуда, они прыгали с разбегу рыбкой, меня возьмите, да, а потом говорят, что надо усилия какие-то прикладывать, нет. Странно, я не знаю, по-моему, как только там что-то начало, еще только начало проясняться, но мы непрерывно возвращаемся, этот Пинкман просто должен был исчезнуть, вот он не нужен, и все, этот Фринк посмотрел бы, ну как вообще, понятно же, что он, ну он тебе из каких-то этих твоих моральных соображений, ты зачем-то за него держишься, может он тебе друг, там, брат, сват, для работы-то он не нужен, абсолютно не нужен. Изначально он ему нужен был только как реализатор сбытчик. Продукции, да, ну все, здесь, а здесь все есть, вот, ну ушел гулять и нет, где он, я не знаю, где твой, это твой друг, вот ты мне скажи, где он, уж если вот так тебя волнует, помочь найти, сейчас отрядим людей, да, был тут, 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 а потом раз и пропал, все, что делать-то, ну не должно было его быть.
Конечно, сцепился с наркоманами,
да.
Пожалуйте, тем более у вас уже был случай, когда наркоманы его у себя на малине чуть не грохнули. Вот чуть не грохнули. Потом, правда, грохнули друг друга практически, уронив банкомат на голову.
Хорошо получилось.
Неплохо зашло. Ну, а кто же сказал, что еще таких случаев быть не может? Сколько угодно.
Сколько
потому
угодно.
Что мальчик из группы риска. Потому что он торчок. Пускай он и говорит всем, что он соскочил вроде как, но он торчок все равно. А значит, друзья у него такие же, круг общения у него такой же, ходит он по очень плохим компаниям, очень плохим районам, и случиться там может все что угодно, с кем угодно. Тем более, опять же, это не Арнольд Шварценфегель, не Брус Ли и не, прости господи, этот наш любимый киношник, который Путина-то очень сильно
любит. Стивен Сигал.
Да, точно, Стивен Сигал.
Стивена Сигала мы любим.
Очень сильно.
Я перевел один фильм.
Я смотрел.
Где заворачивался...
Кто тут охуенный
боксер? Бильярдный.
Да. А что здесь боксер? Да. Бам!
Передайте им, буду приходить, пока сам не придет. Это раза три, наверное, приходил. Отлично, отлично.
Вот.
Степан прекрасен.
Степан отличный вообще. Все время хорош. Так вот. Он не опасно выглядит, Пинкман, он выглядит как жертва, его хочется хлопнуть, он мелкий, тощий задрот, который непонятно, что из себя воображает, соответственно, ну, вот шел он по улице, у него было 100 баксов, 500 баксов, это увидели наркоманы и зарезали его в подворотне какой-нибудь американской, пожалуйста, кстати, а вот и наркоманы, которых менты приняли, я тут ни при чем вообще, сообщит Флинк.
Блин, ну... Опять вернемся. То есть на кону стоят гигантские деньги, миллионы баксов. И тут какой-то дурачок, так сказать, стоит поперек. Непонятно. Действия гражданина Фринга от меня ускользают. Ну, вот понятно, я... для укрепления сюжета, там, конфликтов и все.
Я такое. Единственное, что могу сказать в оправдании, то, что Фринг показан чудовищным, просто чудовищным перфекционистом. Показан абсолютно всеми доступными способами и средствами. Вот буквально от того, как он костюм на себя одевает, а у него все время ни одной пылинки, все отглажено, отутюжено так, что ж порезаться можно. И это сразу говорит, что у человека не все в порядке с головой, потому что постоянно так одеваться. Это нужно, чтобы у тебя прям очень сильно со смещенным центром тяжести башка была. Потому что ты работаешь, ну, публично, в курином ресторане. Тебе вот так одеваться в пиджак не нужно. Ты не ходишь каждый день на совещание в «Газпром» и в «Белый дом».
Ну, хотя бы пару пятен, рукав немножко в говне
испачкать. Чуть-чуть, да.
Все свои?
Да. Чуть-чуть там каблук собачий, какашки, что-нибудь такое. Тут клок волос, если нечаянно не добрить. Ну, хоть как-то. Но он же просто идеален всегда. Просто вообще всегда идеален. Это, во-первых, и все действия его направлены на то, чтобы вот все было максимально, максимально вот самым лучшим образом. Даже в своем этом липовом ресторане он там сам моет барбекюшницы. Угу. Опять же, это плохо ты помыл. Помыть нужно хорошо, говорит мультимиллионер и преступник Фринг своему студенту первого курса, который там подрабатывает, и сам начинает пидорить эту самую барбекюшницу. Вот тут вот пятнышко, не должно быть этого пятнышка. Видишь? Ну, а раз так, он перфекционист, то лучше специалиста, чем мистер Уайт, просто на горизонте не видно. Угу. Значит, он его хочет подтянуть, и он его подтягивает. Но с ним прицепом есть Пинкман. И с Пинкманом приходится как-то, ну, по крайней мере, в начале взаимодействовать. Но тут другое дело, конечно, что вот когда это взаимодействие дошло до того, что все эти миллионы долларов оказываются под угрозой из-за одного дебила маленького, вот тогда, конечно, да. Все описанные способы, которые нам пришли в голову по избавлению от Пинкмана, мы уже изложили в прошлых сериях неоднократно, потому что талантливейший актер Аарон Пол бесит нереально.
Молодец.
Да.
На Оскара просто.
Так точно. Словом, все. Эти разъезжаются по домам, временно выжившие. Скайлер Уайт встречает мужа, сообщает ему, что машину я отогнала за квартал, потому что сын такое пока видеть не должен. Ступай. Тот уходит за машину, уезжает домой. Ну, а как раз полиция города Альбукерки как раз шерстит дом Гейла Боттикера. Эй, вот этот уже, этот самый его альбомчик, ты уже, понимаешь, в пакетик с уликами. Припрятали. Все.
В следующем эпизоде, видимо, начнут читать, а потом принимать меры.
Они его, забегая вперед, по старой дружбе главному специалисту по наркоманам Хенку Шрейдеру сдадут.
Угу, угу. Ну, так и должно быть. Семейный круг все крепче и крепче. Очень хороший эпизод. Очень хороший.
Я прям в восторге. А он вот прямо с третьим настолько вот прям вот тесно и круто бьется, что даже не поверишь, что между ними год прошел.
Заранее все придумали.
Ну, это понятно. Но это просто как это нужно выставиться, чтобы у тебя вот этот конкретный эпизод закончился, а другой, они же не подряд их производят, правильно, а другой начался вот точно так же, главное, с ровно такого же нерва, одинакового нерва, на каком закончился предыдущий эпизод. Вот этот вот нерв выдержать одинаковый, чтобы ты даже не заметил, просто не видно разницы. Вот нету, актеры играют точно так же, как будто они вот год назад, вот не было этого года, это просто там полчаса, пока один доехал с другого конца города в лабораторию. Все.
Мастерство.
Да, это вот называется хороший уровень ремесла. Я пока не говорю про там талант, безусловно, огромный. Это прям вот ремесло в высшем своем проявлении.
Круто.
Спасибо.
Спасибо, Клим Саныч. Всей братве привет. На сегодня все.